Добро пожаловать на нашу передачу. Сегодня пятница. Я продолжаю говорить на тему «Жизнь в балансе благодати и веры». И мы подошли к финальному уроку, финальной теме, которая называется так: «Бог любит меня безусловно». И именно в этом вся суть. В этом вся суть того, о чем я говорю, когда говорю о Божьей благодати, что мы получаем доступ к Его благодати верой. Все это сводится к одному простому утверждению, что Божья любовь безусловна. Однако большинство христиан научены, что Бог любит их только при определенных условиях, что Бог отвечает на молитвы при определенных условиях, что все, что делает Бог, связано напрямую с нашими поступками и делами. Но такое мышление нас убьет. На короткое время оно может вас мотивировать, когда вы говорите: «Я буду больше любить Бога, больше Ему служить, больше читать Библию, делать то и это». Но я могу вам гарантировать, что вы не сможете долго строить успешные взаимоотношения с Богом, полагаясь на свои поступки. Если вы думаете, что Бог любит вас в зависимости от того, насколько вы хорошо себя вели, какое-то время вы еще продержитесь, но однажды вы упадете, потому что все мы человеческие существа, и даже если вы не то что нарушите какую-то заповедь или пойдете против всего того, что Бог хочет от вас, но вы можете даже подвести Бога в том, что не исполните все то, к чему Бог вас призывает, и чем вы должны быть, и кем вы должны быть. И это тоже приводит к чувству вины и осуждения, и к менталитету осуждения. Я только что описал вам вашу жизнь, многих из вас. Именно в таком состоянии многие из вас и живут. Вы не сомневаетесь в том, что Бог есть, что у Него есть сила, Он может все, но вы сомневаетесь, что Он будет использовать эту силу на вашей стороне, потому что ваше собственное сердце вас осуждает, и вы знаете, что вы не исполняете всего того, к чему Бог вас призывает. Я служу Господу уже много лет, 43 года, 44 года, служу Ему всем сердцем, и, наверное, сейчас я поступаю гораздо лучше, чем раньше, но я все равно зачастую где-то не дотягиваю, где-то что-то не доделываю. Не то чтобы я совершаю какие-то страшные грехи кардинальные, я не напиваюсь, я не прелюбодействую, но иногда мне не удается любить от всего сердца людей. Иногда я могу обидеться, иногда я взваливаю на себя груз бремени, незабот. И если бы я думал, что Бог использует меня и любит меня в зависимости от моих хороших дел, то у меня вообще бы никакой веры не было бы, что Бог может меня использовать, потому что моя собственная доктрина, мое учение меня осудило бы. Но, братья и сестры, многие из вас именно так и живут. И я говорю это не для того, чтобы вас осудить, но для того, чтобы показать вам истину. Суть в том, все сводится вот к чему, что Бог любит вас безусловно, без условий, по благодати. Никто, кто служил Богу, никогда не подходил Ему на 100% и не прошел бы 100% квалификацию. И вы не первый, кого Бог использует. И Бог использует меня скорее вопреки тому, кто я, а не благодаря тому, кто я. Когда я впервые загорелся желанием служить Господу всем сердцем, и когда я признал, что Бог призвал меня в служение, у меня у самого был менталитет дел, менталитет поступков. При этом Господь открыл мне свою благодать, открыл себя однажды и показал мне, что Он любит меня, несмотря на то, кто я. То есть в голове у меня было множество всяких идей путанных, и до сих пор я еще обновляю свое мышление в этом вопросе. Но когда я впервые только начал, то во многом я полагался на свои дела. Я думал, что Бог будет использовать меня по моим делам, по моей благости. И так как я был интровертом, мне было тяжело разговаривать с людьми, глядя им в лицо, вообще с любым человеком. Если бы я разговаривал с незнакомым человеком, мне было бы это сделать очень тяжело, а уж тем более выступать на телевидении. Я бы ничего из этого не смог бы делать. То есть сейчас я делаю то, что в прошлом было совершенно невозможно моими обычными физическими силами. Поэтому я так боялся выступать, служить, и мне было так тяжело пересилить себя, чтобы разговаривать с людьми. Так что я дал Господу такое обещание. В каком-то смысле я все еще имел менталитет дел, и поэтому я торговался с Богом. Я сказал: «Бог, если только Ты меня помажешь, если только Ты будешь меня использовать для своих целей, я обещаю, что буду поститься перед каждым служением не меньше 2 недель». Вы знаете, это глупейшее обещание, потому что сейчас, например, мы записываем 10 телевизионных передач в один день. И после этого я также служу в библейской школе 4 раза в день, 4 урока. На выходных я еще 5 раз служу, провожу служение. Иногда за неделю я провожу до 40 служений, и если бы я постился 2 недели перед каждым служением, то к этому моменту я бы вообще исчез физически, и от меня бы ничего не осталось. Это было глупое обещание, основанное на том, что чтобы заслужить Божье благоволение, благословение и помазание, нужно его заработать делами. И хотя во многом я старался исполнить свое обещание и делал это лучше, чем многие другие люди, в какое-то время у меня было мало возможности служить, и поэтому я действительно старался поститься 2 недели, за 2 недели перед каждым служением. И в известной степени я исполнил свое обещание до определенного момента. Но когда вы начинаете так мыслить, возникает проблема. Если вы надеетесь, что Бог действует в зависимости от ваших действий, знайте, что Бог не натягивает оценки. И это выражение мне приходится объяснять, потому что не всегда люди понимают, о чем идет речь. Если вы в классе провели тест, и никто не набрал 100 баллов, то вы берете самый наивысший балл, который кто-то набрал, например, 80, и приравниваете его к 100 баллам. И таким образом вы натягиваете оценки других людей. И это я и называю натягиванием оценок. Так вот, Бог такого не делает. Бог требует совершенства. И если вы верите, что Бог использует вас по вашим делам, то дело здесь не в том, чтобы вы получили наивысшую оценку, наибольшую оценку в классе. Вы не можете заработать 80 баллов, и Бог дотянет эти 80 баллов до 100 баллов. Нет. Если вы уповаете на дела, то знайте, что Бог требует совершенства. И если вы несовершенны, то вы ничего не получаете, либо зачет, либо не зачет. В Божьем тесте 99,9 баллов приравнивается к нулю. Либо вы получаете 100 баллов, либо ничего. Либо вы приходите к Нему через Иисуса и принимаете все по благодати, а не по вашим делам. Нельзя смешивать то и другое. Посмотрите на один стих из послания Римлянам 11 главы. Конечно же, послание Римлянам — это шедевр Павла, и он говорит здесь именно о том, о чем я только что рассказывал. И вот что говорит Павел в послании Римлянам 6 стихе 11 главе. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Но вот в этом переводе достаточно запутанно говорится, о чем здесь речь, что либо по благодати, либо по делам, но никак не то и другое в комбинации. Если вы верите, что Бог дает вам благодать, но вы должны заслужить ее своими делами, то это уже не благодать. Это противоречие само в себе. Благодать означает безусловное, незаслуженное благоволение Божье. И все, что делает Бог в нашей жизни, Он делает не потому, что мы это заслужили, но потому, что Он возлюбил нас через Иисуса, и Он дает нам благодать. И все, что нам нужно делать, это поверить и принять благодать, либо сомневаться, и тогда мы ничего не получаем. Но никак не дела и благодать в комбинации. Если вы говорите, да, я верю в благодать, но мне все равно нужно самому набрать хотя бы баллов 70-80, а недостающий благодать добавит. Нет, согласно Римлянам 11:6, либо благодать, либо дела, но никак не комбинация благодати и дел. Я хочу вам сказать, что в теле Христовом этого не понимают. Мы постоянно смешиваем все наши добрые дела и все такое. Все это мы смешиваем, и мы говорим, «Бог не сделал это, потому что ты мало молился, мало постился, вот поэтому ты болен, поэтому это происходит, потому что Бог тебя наказывает». И мы приходим в замешательство, и мы запутываемся. Но все это противоречит Божьей истине. Если вы слушали то, что я говорил последние 4 недели, то вы должны уже понять, что Бог любит вас безусловно, без условий. Посмотрите на еще один стих в послании Титу, 3 глава, третий стих. Здесь говорится: «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога?» Посмотрите на пятый стих. «Как явилась благодать? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, а не своими делами, оправдавшись, значит, оправдавшись, как будто если бы мы никогда не грешили». Буквальное определение этого слова — это «быть провозглашенным свободным от наказания за плохие дела». Но я так определяю это слово, как если бы мы никогда не грешили. Вот что значит «оправдание в Боге». Мы оправдались Его благодатью. Мы оправдались Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Другими словами, все благодаря Божьей благодати, ни своей праведности, ни своим делам. Так вы спаслись. Вы знаете, что говорится в Римлянам 5 главе 8 стихе, что Бог явил нам любовь свою в том, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вы не могли ничего добавить праведного к своему имени. Некоторые люди путаются в этом. Некоторые думают, что Бог им что-то должен им спасение дать, обязан им, что они должны стараться, а Он недостающий восполнит, и тогда не родятся свыше. Но это не рождение свыше, не настоящее спасение, потому что, чтобы родиться свыше и спастись, вы должны прийти к Богу таким, какой вы есть. Вы не можете спасти себя. Нет ада номер два, номер три, для тех, кто получше, похуже. И вам всем нужен был Спаситель. И вам нужен был Спаситель не немножко, а по полной программе. Большинство людей понимают, что именно так они пришли к Господу, пришли именно такими, какие были. И они не думают так, что «Господи, но мне не нужно много спасения, я, в общем-то, хороший». Нет, вам нужно спасение, и все. Если вы промахнулись на небо на сантиметр, это все равно, что промахнулись на милю. Большинство людей это понимают, но послание Колоссянам 2:6 Павел говорит: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Что это означает? Другими словами, как вы приняли Господа? Вы приняли Господа без всякой праведности, без своей собственной праведности. Вы не пришли к Богу и не сказали: «Господи, я теперь больше хожу в церковь. Ты теперь дашь мне спасение? Господи, я больше читаю Слово. Спаси меня теперь. Я обещаю, что перестану бить жену и детей. Теперь ты меня спасешь?» Если вы так обратились ко спасению, то вы не родились свыше по-настоящему. Вы пришли и сказали: «Господь, Отец, я упал, я согрешил, но я благодарю Тебя за то, что Ты послал Иисуса, который простил мне мои грехи. Спасибо Тебе, что, хотя я совершенно не заслуживаю спасения, спасение дано в дар». Римлянам 6:23, там говорится: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Вы не можете заслужить жизнь вечную, она дана в дар. Вы приходите и говорите: «Господи, я не заслужил ее, но я принимаю дар вечной жизни. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, я принимаю Его как моего Спасителя, я принимаю свою праведность пред Тобой, не потому, что я ее заслужил, а заработал, и не потому, что я пообещал Тебе, что не буду делать плохого, потому что я не смогу сдержать свое обещание, но я принял спасение, потому что я поверил в Господа Иисуса». Колоссянам 2:6 говорится: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем таким же образом». Поэтому, если вы приняли спасение как дар, то почему вы думаете, что вы примете исцеление своими делами, что вы его должны заработать, и нужно вам для этого все правильно делать? Почему вы считаете, что если вы где-то в чем-то оступились, Бог вас не благословит финансово или разрушит ваш брак? И это также не есть хождение во Христе так же, как вы его приняли. Я уже приводил пример на моих собраниях много раз, но если бы на мое служение пришел бы человек, который был бы пьяный или наркоман и вел бы себя как-то так, и по нему было бы видно, что он там полный алкоголик и доходяга, и что в нем нет совершенно ничего хорошего. Вы знаете, что обычно обычный христианин подошел бы к этому человеку, неспасенному, и рассказал бы ему о благости Божьей, и сказал бы, что Бог хочет действовать в твоей жизни, Бог может простить тебя, если ты покаешься и примешь Христа, то ты будешь праведным пред Богом, и вы бы несли служение благодати и милосердия к этому человеку. Если этот человек принял спасение, родился свыше, чудесным образом освободился, и вы бы удостоверились, что он спасен, все бы радовались. Но если бы этот же человек пришел на следующей неделе, и он уже пришел опять выпивший, то те же люди, которые до этого говорили ему о благодати и милосердии, в этот раз будут говорить ему о законе, если он уже христианин, и будут говорить ему: «Бог не будет тебя благословлять, отвечать на твои молитвы, Бог недоволен тобой, Бог зол на тебя». И не надо на меня смотреть таким тоном голоса. Хотя я не могу вас видеть сейчас, я уверен, что кто-то из вас сидит и возмущается. «Конечно, как же так? Так же жить нельзя. Да, так жить не следует. Это неправильно, и я не защищаю такого образа жизни. Но я говорю вам, что если Бог возлюбил вас, когда вы были еще грешником, настолько, что Христос за вас умер, об этом говорится в Римлянам 5 главе, то следующий стих говорит вот что». Давайте мы откроем с вами эти стихи, чтобы вы их сами увидели, потому что большинство возмущаются, когда слышат эти слова. Римлянам 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Люди используют этот стих вне контекста, говорят людям о том, что Бог умер за них, когда они еще были грешниками. Но когда этот человек рождается свыше, и у него в жизни появляется какой-то грех, явный грех, они тут же начинают его осуждать. Ждать и говорить: «Бог не будет действовать в твоей жизни, не будет благословлять тебя». Если Бог отвечал на молитвы алкоголика, не спасенного, то почему Он не ответит на молитву человека, который спасся? Некоторые из вас не могут соединить две эти мысли. Вы не видите этого противоречия, этого лицемерия. Но если Бог, посмотрите, Римлянам 5:8, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Это не какая-то отдельная мысль от всего остального. Павел пытается донести до нас мысль вот какую, она выражена в 9 стихе. Давайте еще раз его прочитаем. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И вот главная мысль. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Мысль не в том, что Бог любит грешника очень сильно. Мысль главная в том, что если Бог даже грешника так любил, что умер за него, то теперь, когда мы спасены, Он любит нас еще больше. Не спасение дается безусловно. Вы его не заслужили, не заработали. И вообще, единственное условие принять спасение — это быть грешником. Ведь в Римлянам 5:6 говорится, что Христос умер за неправедных. Поэтому быть неправедным — это единственное условие для спасения. Если вы не неправедны, вы не можете спастись. Но все мы неправедны. Вам нужно только признать этот факт, что вы неправедны. И когда Христос умер за вас, когда у вас еще не было никакой праведности, за спиной, так сказать, и церковь говорит: «Да, вы спасены благодатью». Да, они проповедуют о спасении, безусловно. Но с того момента, как вы спаслись, почему-то все меняется. И теперь уже спасение не безусловное. Теперь оно уже по закону вроде как. Теперь его нужно заработать, теперь его нужно отработать, заслужить. И вы знаете, я раздавал такие листовки, когда я раньше свидетельствовал людям о Христе. И на этой листовке было изображение двух таких гор. С одной стороны на горе стоит человек, с другой — Бог. И между ними огромная пропасть. И на этой картинке были показаны попытки человека самостоятельно достичь Бога. И как бы он ни старался, он все время падал в эту пропасть, и он не мог достичь Бога, потому что эта пропасть возникла из-за греха. И это правда. И все это относится к неверующему. И потом нарисован был крест над этой пропастью, и благодаря Христу человек может прийти общаться с Богом. И это действительно правильное отображение истины. Я с ним согласен. Но что происходит потом? Как только люди рождаются свыше, они начинают ходить в церковь, они начинают о чем-нибудь молиться, может быть, они хотят лучшую работу, и они не видят немедленного проявления ответа. До этого им говорили, что Бог их любит, что Он отвечает им на молитвы, и что если они будут о чем-то просить, то Бог им даст это. А тут они молятся, и они не получают. И те же самые люди, которые говорили им, что грех был убран через крест, и эти люди теперь им говорят, наверное, в вашей жизни есть какой-то грех, который не дает Богу ответить на вашу молитву. Поэтому вам нужно больше изучать Слово, больше ходить в церковь. И таким образом они убирают крест с этой картинки. А человек уже и снова-то не родится свыше, ведь он уже обратился к Господу, и теперь он после смерти пойдет на небеса, а теперь ему нужно все зарабатывать. И он обратно возвращается ко всему тому, против чего эта листовка и учила. Истина в том, что Бог любит вас безусловно, и вы рождаетесь свыше не по делам, но вы продолжаете общение с Богом также не по делам. После того, как вы приняли спасение, Божья любовь к вам не колеблется в зависимости от ваших поступков и дел. Значит ли это, что нам нужно плохо себя вести теперь, да, не ходить в церковь, не читать слово, грешить, ведь Бог же нас любит? В конце концов, конечно, нет. Во-первых, если вы действительно верите, что Бог любит вас, если вы действительно имеете откровение о Божьей любви, то благодаря ей вы будете жить свято больше, чем когда старались это делать намеренно. Любой, кто говорит, что Бог его любит, и эта любовь дает ему свободу жить в грехе, такой человек не знает настоящей Божьей любви. Я говорю вам, что Бог захватит ваше сердце, потому что вы видите Его благость и доброту. И если надо будет, вы откажетесь даже от жвачки, если вы будете уверены, что это будет угодно Господу. Это правда. Поэтому если вы понимаете суть Божьей любви, она не заставит вас жить в большем грехе. Но даже когда вы согрешаете и падаете, но вы знаете, что Божья любовь безусловна, то вы не будете жить чувством вины и осуждения и депрессии, от которой многие религиозные люди страдают. Но, во-вторых, если вы знаете, что Бог любит вас безусловно, вы хотите служить Ему, но если вы идете и согрешаете, вы знаете, что говорится в Римлянам 6:16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Когда вы грешите, Божья любовь к вам неизменна, но сатана получает доступ в вашу жизнь. И если вы даете ему доступ в вашу жизнь, в Иоанна 10:10 говорится, что он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вы дадите ему палец, а он обдерет вас до нитки. Поэтому Божья любовь к вам не колеблется, он любит вас всегда. Но сатана просто будет разрушать вашу жизнь, если вы будете жить в грехе. И я еще много имею чего сказать на эту тему, на это мое время заканчивается. Смотрите наши передачи на следующей неделе, и также заказывайте нашу книгу «Жизнь в балансе благодати и веры». И сейчас я закончил говорить на тему «Жизнь в балансе благодати и веры».